Иван Иванович Панаев. Актеон. Актеон ринацерас принадлежит к насекомым жесткокрылым, колеоптера. Имеет голову немного сплющенную и украшенную однозубчатым рогом с раздвоенным концом, а брюшко полное. Как и все совершенные насекомые, insectum declaratum, он не имеет красной крови в своем теле, а за место оной снабжен беловатым соком. Вместо же сердца длинным, неровной величины, проходом. Сей актеон, подобно прочим своей породы, приготовляет себе логовище для своего продолжительного засыпания. Любит водиться на скотопаствах, а особливо в коровьем навозе. Как и все насекомые, он необычайно плодовит. От преследования своих неприятелей защищается смрадом, который в случае нужды от себя распространяет. Руководство к естественной истории Блуменбаха, переведенное историей гражданской и географии учителями Петром Наумовым и Андреем Теряевым. Глава первая. Село Долговка Таковской губернии такого-то уезда выстроено на отлогой возвышенности по левую сторону речки Брысы, которая, красиво извиваясь, образует своим прихотливым течением небольшие островки. Эти островки, обсаженные густо разросшимися ивами, служат любимым приютом для барских гусей и уток, и поэтому почва их обыкновенно покрыта в летнюю пору гусиными и утиными перьями. Напротив островков, саженях в 200 от берега Брысы, стоит своеобразной архитектуры деревянный двухэтажный барский дом с мезонином и с огромным подъездом, между полусгнившими ступеньками которого уже прорывается местами трава. По обеим сторонам дома образуют полукруг одноэтажные флигеля, где помещается дворня, прачечные, ткацкие, столярные и прочее. Среди широкого и заросшего травой двора красуется деревянная раскрашенная статуя. Направо возвышается старинная пятиглавая церковь вроде Успенского собора. Налево мелькают крылья ветряной мельницы. За барским домом большой темный сад, заросший крапивою, огород с капустою, пруд с тиною, развалившаяся оранжерея с бесплодными персиковыми деревьями, несколько десятков яблонь и вишен, несколько кустов малины, смородины и крыжовника. В конце сада баня, не обшитая тесом, ветхая и одним боком прислонившаяся к высокой рябине. За садом различные хозяйственные заведения, как то кладовые, амбары и псарня, здание величественное, занимающее довольно большое пространство, а далее крестьянские избы, или покачнувшиеся на сторону, или вросшие в землю, почти все крытые соломой, почерневшие от дождей и дыма. При въезде в село и при выезде из него торчат по два бревна, воткнутые в землю с перекладиной наверху, называющиеся воротами, которые, впрочем, никогда не запираются, и плетень, заменяющий забор, через который, впрочем, может перелезть четырехлетний младенец. У этого плетня пестрые столбы с дощечками, на которых начертано «Село Долговка» Таковской губернии такого-то уезда, помещика, титулярного советника Петра Александровича Разнотовского, душ мужеского пола 810, дворов 102. Но всего лучше в селе Долговка то место, где Брыса за островками круто поворачивает свое течение. У этого поворота устроена водяная мельница, и смиренная тихая речка, по которой в жаркий летний день в иных местах проходят вброд ребятишки и куры, широко и красиво разливается у мельницы. Против самой мельницы на противоположном берегу растут, наклоняясь друг к другу, дуб и береза, соприкасаясь своими вершинами, а у корней их лежит большой булыжник, как нарочно устроенная скамейка, покрытый мохом, точно бархатом. Хорошо в удушливый июньский день разлечься на этом камне в тени дружных деревьев, прислушиваясь к ропоту воды и глядя на необозримые поля, дышащие колосьями. Но всего замечательнее и удивительнее в Долговке мост через речку Брысу при въезде в село. Он, кажется, едва держится на двух сваях, так что неопытный городской житель при всей отваге не решится пройти по нему, не перекрестясь. А вот уже 10 лет, как по этому мосту, беззаботно проезжают крестьяне с возами, тяжело нагруженными сеном или хлебом, и помещики в своих колымагах, набитых перинами и подушками. В одно майское праздничное утро 1830 какого-то года в селе Долговке было необычайное движение. Все обоего пола ревижские души находились в величайшем волнении. На главной улице села, которая от удивительного моста через реку Брысу шла прямо до самого выезда, на этой улице, пошире и покрасивее других, ибо здесь находилась двухэтажная изба старосты с подзорами, крытая досками. Молодые парни стояли вооруженные метлами, а бабы в кумачных сарафанах группами сидели на заваленках изб своих с младенцами на руках. Мальчишки и девчонки, подросточки, бегали с криками между поросятами и свиньями или валялись в мелкой пыли, которую парни сметали на сторону. Во внутренности изб оставались одни еле движущиеся старухи, или, лучше сказать, только их туловища. Головы же их, впрочем, более походившие на грибные наросты у гнилых заборов, чем на головы, торчали из щелей, то есть из окон. «Что? Еще не видать кормильца-то?» — спрашивали они у молодиц. «Где-то? Еще рано!» — отвечали молодицы. Но самое большое стечение народа было у моста. Там стоял управитель села Назар Яковлевич, чиновник 12 класса, выключенный за взятки из коронной службы и рекомендованный помещику села Долговки господином Бабыниным. Человек среднего роста, плотный, с полным лицом и с сиповатым голосом. «А что, Андрюха?» — говорил он, сомнительно посматривая на удивительный мост и обращаясь прямо к старости. «Мост-то плоховат, братец, ну как он провалится, а?» Староста в красной рубахе, мужик здоровый и толстый, с белокурыми густыми волосами в форме шапки, с рыжеватой бородою, почесал в затылке и отвечал с тою милою беззаботностью, которая так идет к русскому человеку. «А, пожалуй, что и провалится». «То-то же провалится», — продолжал управляющий. «А смотри-ка его хорошенько, долго ли до беды, Андрюха?» Староста начал внимательно осматривать мост. «А что, батюшка Назар Яковлевич?» — сказал он, кончив осмотр и почесываясь. «Разве что переменить эти две доски? Вишь, они больно уж подгнили. А мост нечто себе, еще здоров». Когда доски были переменены, управляющий обратился к толпе крестьян, окружавшей его. «Слышите же вы, ссоры из избы не выносить!» — воскликнул он торжественно и подняв над головой сжатый кулак. «Да барина никаких дрязгов не доводить, не сметь беспокоить его ни жалобами, ни просьбами, а не то я по-свойски разведаюсь с вами. Зачем жаловаться, Назар Яковлевич? Что прикажет твоя милость, то и будем делать, на то ты поставлен над нами набольший!» — раздалось вдруг несколько голосов. «То-то же!» — говорил управляющий. «А в особенности ты, Еремка!» Управляющий обратился к мужику высокого роста, очень дородному, с густой черной бородой и с растрепанными волосами. «Ты всегда всех мутишь, учишь всему скверному. Смотри, берегись у меня, тебе бы все в кабак ходить, да на печи лежать».
«Было бы на что еще в кабак-то ходить», — проворчал Еремка.
Управляющий сделал вид, что не слышал этого ворчания, и продолжал. «Если барин примерно спросит вас, ну а довольны ли вы управляющим? Отвечать: довольны, батюшка Петр Александрович, довольны, благодарим тебя, отец наш, за него. Слышите? Слушаем, Назар Яковлевич». Крестьяне поклонились управляющему в пояс. «Как только покажется вдали пыль, и как Махальный даст знать о том, что едет, вы сейчас и идите навстречу с хлебом солью. Андрюха, а кто у тебя Махальный-то?» Управляющий обратился к старости. «Кондрашка лысый», — отвечал староста, — «да еще Флегошка, Ермолаев сын». «Ладно, они, кажись, не зеваки? Уж сохрани, Господи, своего барина прозевать, батюшка Назар Яковлевич». Управляющий вынул из кармана серебряные часы величиною с добрую репу, приложил их сначала к уху, потом посмотрел на них. «Эге, 40 минут 9-го.
Надо быть, братцы, наготове.